Глава 19. Ошибка, сделанная Алексеем Александровичем в том, что он, готовясь на свидание с женой, не обдумал той случайности, что раскаяние ее будет искренно, и он простит, а она не умрет. Эта ошибка через 2 месяца после его возвращения из Москвы представилась ему во всей своей силе. Но ошибка, сделанная им, произошла не от того только, что он не обдумал этой случайности, а от того тоже, что он до этого дня, свидания с умирающей женой, не знал своего сердца. Он у постели больной жены в первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали страдания других людей, и которого он прежде стыдился как вредной слабости. И жалость к ней, и раскаяние в том, что он желал ее смерти, и, главное, самая радость прощения — сделали то, что он вдруг почувствовал не только утоление своих страданий, но и душевное спокойствие, которого он никогда прежде не испытывал. Он вдруг почувствовал, что то самое, что было источником его страданий, стало источником его духовной радости. То, что казалось неразрешимым, когда он осуждал, упрекал и ненавидел, стало просто и ясно, когда он прощал и любил. Он простил жену и жалел ее за ее страдания и раскаяние. Он простил Вронскому и жалел его, особенно после того, как до него дошли слухи об его отчаянном поступке. Он жалел и сына больше, чем прежде, и упрекал себя теперь за то, что слишком мало занимался им. Но к новорожденной маленькой девочке он испытывал какое-то особенное чувство не только жалости, но и нежности. Сначала он из одного чувства сострадания занялся тою новорожденную слабенькую девочкой, которая не была его дочь и которая была заброшена во время болезни матери и, наверное, умерла бы, если бы он о ней не позаботился, и сам не заметил, как он полюбил ее. Он по нескольку раз в день ходил в детскую и подолгу сиживал там, так что кормилица и няня, сперва робевшие пред ним, привыкли к нему. Он иногда по получасу молча глядел на спящее, шафранно-красное, пушистое и сморщенное личико ребенка и наблюдал за движениями хмурящегося лба и за пухлыми ручонками с подвернутыми пальцами, которые задом ладоней терли глазенки и переносицу. Такие минуты в особенности Алексей Александрович чувствовал себя совершенно спокойным и согласным с собой и не видел в своем положении ничего необыкновенного, ничего такого, чтобы нужно было изменить. Но чем более проходило времени, тем яснее он видел, что, как ни естественно теперь для него это положение, его не допустят оставаться в нем. Он чувствовал, что кроме благой духовной силы, руководившей его душой, была другая, грубая, столь же или еще более властная сила, которая руководила его жизнью, и что эта сила не даст ему того смиренного спокойствия, которого он желал. Он чувствовал, что все смотрели на него с вопросительным удивлением, что не понимали его и ожидали от него чего-то. В особенности он чувствовал непрочность и неестественность своих отношений с женою. Когда прошло то размягчение, произведенное в ней близостью смерти, Алексей Александрович замечал, что Анна боялась его, тяготилась им и не могла смотреть ему прямо в глаза. Она как будто что-то хотела и не решалась сказать ему. И тоже как бы предчувствуя, что их отношения не могут продолжаться, чего-то ожидала от него. В конце февраля случилось, что новорожденная дочь Анны, названная тоже Анной, заболела. Алексей Александрович был утром в детской и, распорядившись послать за доктором, поехал в министерство. Окончив свои дела, он вернулся домой в 16:15. Войдя в переднюю, он увидал красавца-лакея в галунах и медвежьей пелеринке, державшего белую ротонду из американской собаки. — Кто здесь? — спросил Алексей Александрович. — Княгиня Елизавета Федоровна Тверская, — с улыбкой, как показалось Алексею Александровичу, отвечал лакей. Во все это тяжелое время Алексей Александрович замечал, что светские знакомые его, особенно женщины, принимали особенное участие в нем и его жене. Он замечал во всех этих знакомых с трудом скрываемую радость чего-то, ту самую радость, которую он видел в глазах адвоката и теперь в глазах лакея. Все как будто были в восторге, как будто выдавали кого-то замуж. Когда его встречали, то с едва скрываемой радостью спрашивали об ее здоровье. Присутствие княгини Тверской и по воспоминаниям, связанным с нею и потому, что он вообще не любил ее, было неприятно Алексею Александровичу, и он пошел прямо в детскую. В первой детской Сережа, лежа грудью на столе и положив ноги на стул, рисовал что-то, весело приговаривая. Англичанка, заменившая во время болезни Анны француженку, с вязанием миньярдис, сидевшая подле мальчика, поспешно встала, присела и дернула Сережу. Алексей Александрович погладил рукой по волосам сына, ответил на вопрос гувернантки о здоровье жены и спросил о том, что сказал доктор о ребенке.
Доктор сказал, что ничего опасного нет, и прописал ванны, сударь.
Но она все страдает, — сказал Алексей Александрович, прислушиваясь к крику ребенка в соседней комнате.
— Я думаю, что кормилица не годится, сударь,
— решительно сказала англичанка.
— Отчего вы думаете?
— останавливаясь, спросил он.
Так было у графини Поль, сударь. Ребенка лечили, а оказалось, что просто ребенок голоден. Кормилица была без молока, сударь.
Алексей Александрович задумался и, постояв несколько секунд, вошел в другую дверь. Девочка лежала, откидывая головку, корчась на руках кормилицы, и не хотела ни брать предлагаемую ей пухлую грудь, ни замолчать, несмотря на двойное шиканье кормилицы и няни, нагнувшейся над нею. — Все не лучше, — сказал Алексей Александрович.
— Очень беспокойны,
— шепотом отвечала няня.
— Мисс Эдвард говорит, что, может быть, у кормилицы молока нет, — сказал он.
— Я и сама думаю, Алексей Александрович.
— Так что же вы не скажете?
— Кому ж сказать? Анна Аркадьевна нездоровая, все...
— недовольно сказала няня. Няня была старая слуга дома, и в этих простых словах ее Алексею Александровичу показался намек на его положение. Ребенок кричал еще громче, закатываясь и хрипя. Няня, махнув рукой, подошла к нему, взяла его с рук кормилицы и принялась укачивать на ходу.
— Надо доктора попросить осмотреть кормилицу, — сказал Алексей Александрович.
Здоровая на вид нарядная кормилица, испугавшись, что ей откажут, проговорила себе что-то под нос и, запрятывая большую грудь, презрительно улыбнулась над сомнением в своей молочности. В этой улыбке Алексей Александрович тоже нашел насмешку над своим положением.
— Несчастный ребенок,
— сказала няня, шикая на ребенка, и продолжала ходить. Алексей Александрович сел на стул и с страдающим унылым лицом смотрел на ходившую взад и вперед няню. Когда затихшего, наконец, ребенка опустили в глубокую кроватку, и няня, поправив подушечку, отошла от него, Алексей Александрович встал и, с трудом ступая на цыпочки, подошел к ребенку. С минуту он молчал и с тем же унылым лицом смотрел на ребенка, но вдруг улыбка, двинув его волоса и кожу на лбу, выступила ему на лицо, и он также тихо вышел из комнаты. В столовой он позвонил и велел вошедшему слуге послать опять за доктором. Ему досадно было на жену за то, что она не заботилась об этом прелестном ребенке, и в этом расположении досады на нее не хотелось идти к ней. Не хотелось тоже и видеть княгиню Бетси, но жена могла удивиться, отчего он по обыкновению не зашел к ней, и потому он, сделав усилие над собой, пошел в спальню. Подходя по мягкому ковру к дверям, он невольно услыхал разговор, которого не хотел слышать.
«Если бы он не уезжал, я бы поняла ваш отказ и его тоже. Но ваш муж должен быть выше этого», — говорила Бетси. «Я не для мужа, а для себя не хочу, не говорите этого», — отвечал взволнованный голос Анны. «Да, но вы не можете не желать проститься с человеком, который стрелялся из-за вас. От этого-то я не хочу».
Алексей Александрович с испуганным и виноватым выражением остановился и хотел незаметно уйти назад. Но, раздумав, что это было бы недостойно, он опять повернулся и, кашлянув, пошел к спальне. Голоса замолкли, и он вошел. Анна в сером халате с коротко остриженными, густою щеткой вылезающими черными волосами на круглой голове сидела на кушетке. Как и всегда при виде мужа, оживление лица ее вдруг исчезло. Она опустила голову и беспокойно оглянулась на Бетси. Бетси, одетая по крайней, последней моде, в шляпе, где-то наверху, парившей над ее головой, как колпачок над лампой, и в сизом платье с косыми резкими полосами на лифе с одной стороны и на юбке с другой стороны, сидела рядом с Анной, прямо держа свой плоский высокий стан и, склонив голову насмешливой улыбкой, встретила Алексея Александровича.
— А, — сказала она, как бы удивленная, — я очень рада, что вы дома. Вы никуда не показываетесь, и я не видала вас со времени болезни Анны. Я все слышала о вашей заботе. Да, вы удивительный муж, — сказала она с значительным и ласковым видом, как бы жалуя его орденом великодушия за его поступок с женой.
Алексей Александрович холодно поклонился и, поцеловав руку жены, спросил о ее здоровье.
— Мне кажется, лучше, — отвечала она, избегая его взгляда.
— Но у вас как будто лихорадочный цвет лица, — сказал он, налегая на слово «лихорадочный».
— Мы разговорились с нею слишком, — сказала Бетси. — Я чувствую, что это эгоизм с моей стороны, и я уезжаю. Она встала, но Анна, вдруг покраснев, быстро схватила ее за руку. — Нет, побудьте, пожалуйста. Мне нужно сказать вам. Нет, вам, — обратилась она к Алексею Александровичу.
И румянец покрыл ей шею и лоб.
— Я не хочу и не могу иметь от вас ничего скрытого, — сказала она.
Алексей Александрович потрещал пальцами и опустил голову.
Бетси говорила, что граф Вронский желал быть у нас, чтобы проститься пред своим отъездом в Ташкент.
Она не смотрела на мужа и, очевидно, торопилась высказать все, как это нетрудно было ей.
Я сказала, что я не могу принять его. — Вы сказали, мой друг, что это будет зависеть от Алексея Александровича, — поправила ее Бетси. — Да нет, я не могу его принять, и это ни к чему не...
Она вдруг остановилась и взглянула вопросительно на мужа. Он не смотрел на нее.
— Одним словом, я не хочу.
Алексей Александрович подвинулся и хотел взять ее руку. Первым движением она отдернула свою руку от его влажной с большими надутыми жилами руки, которая искала ее, но, видимо, сделав над собой усилие, пожала его руку.
— Я очень благодарю вас за ваше доверие, но...
— сказал он с смущением и досадой, чувствуя, что то, что он легко и ясно мог решить сам с собою, он не может обсуждать при княгине Тверской, представлявшейся ему олицетворением той грубой силы, которая должна была руководить его жизнью в глазах света и мешала ему отдаваться своему чувству любви и прощения. Он остановился, глядя на княгиню Тверскую.
— Ну, прощайте, моя прелесть, — сказала Бетси, вставая. Она поцеловала Анну и вышла.
Алексей Александрович провожал ее.
— Алексей Александрович, я знаю вас за истинно великодушного человека, — сказала Бетси, остановившись в маленькой гостиной, и особенно крепко пожимая ему еще раз руку. — Я посторонний человек, но я так люблю ее и уважаю вас, что я позволяю себе совет. Примите его. Алексей есть олицетворенная честь, и он уезжает в Ташкент.
— Благодарю вас, княгиня, за ваше участие и советы. Но вопрос о том, может ли или не может жена принять кого-нибудь, она решит сама.
Он сказал это по привычке, с достоинством приподняв брови. И тотчас же подумал, что какие бы ни были слова, достоинство не могло быть в его положении. И это он увидал по сдержанной, злой и насмешливой улыбке, с которой Бетси взглянула на него после его фразы.